Парит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. «Газпром» договаривается о производстве электроэнергии в Германии. Поддержит ли этот проект Евросоюз? Правительство России снижает страховые платежи для бизнеса. Что будет с бюджетом пенсионного фонда? Долговой кризис в Соединенных Штатах. Насколько вероятен дефолт крупнейшей в мире экономики? Российские власти договорились об изменении границ Москвы и области. В чем смысл этого проекта? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Российский концерн «Газпром» и немецкая компания RWE, крупнейший в Германии производитель электроэнергии, подписали предварительное соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает возможность создания совместного предприятия, в которое, как сообщается, войдут действующие и новые электростанции, работающие на природном газе и угле, как в Германии, так и в других странах ЕС. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, электроэнергетика является одним из приоритетных направлений деятельности концерна в Европе. Для Германии же перспективы таких проектов особенно хороши на фоне последних решений немецкого правительства о сокращении программы атомной энергетики. Независимый аналитик Александр Разуваев такую политику считает вполне разумной.
«Газпром» — это не только газ. Если мы посмотрим на консолидированную финансовую отчетность холдинга, только две трети выручки — это газ. Все остальное — это нефть, то есть «Газпромнефть», и электроэнергетика. В принципе, сейчас, если мы посмотрим на «Газпромэнергохолдинг», то это 16% всей генерации России и, соответственно, 17% производства электроэнергии. А что касается Германии, ясно, что Германия в обозримом будущем останется основным внешним партнером «Газпрома». Соответственно, «Газпром» старается не только поставлять туда газ, но и, скажем так, создавать совместные компании в профильных направлениях, в том числе в электроэнергетике.
Согласно подписанным договоренностям, немецкий энергетический концерн получил 3 месяца для проведения эксклюзивных переговоров с «Газпромом» об окончательных параметрах проекта. Впрочем, российская компания уже сейчас не сомневается, что сделка будет завершена и RWE в итоге будет обеспечен надежными поставками природного газа по конкурентным ценам. Последняя тема для Европы, постоянно высказывающая недовольство ценовой политикой российской компании, более чем актуальна. Может ли «Газпром» пойти на снижение стоимости поставок для нового проекта? Александр Разуваев продолжает.
Я думаю, что вряд ли «Газпром» пойдет на какие-то уступки по ценам. Другое дело, что немцы могут, ну, скажем так, настоять на этом в качестве, что ли, ну, какой-то платы за многие вещи, за создание СП, за лоббирование, хотя, конечно, им это тоже было нужно, Северного потока, может быть, за какую-то более благоприятную для «Газпрома» немецкую позицию по Набуко.
Впрочем, если сторонам удастся договориться о сделке, ее придется согласовывать не только с немецким антимонопольным ведомством, но и с регулирующими органами Евросоюза в целом. А они, как показывает опыт, традиционно весьма подозрительно относятся к экспансии «Газпрома» на европейский энергетический рынок. Российский концерн, например, уже пытался купить 50% акций австрийской газовой площадки, одного из крупнейших транспортных узлов для поставки газа в страны Центральной Европы. Однако во второй половине июня эта сделка была заблокирована Еврокомиссией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного поставщика газа. Наверное, если бы «Газпром» изъявил желание купить не 50%, а меньше, то, может быть, 20-30%, то, может быть, у Еврокомиссии если бы не было таких сильных претензий к этому.
Уже тогда эксперты предположили, что «Газпром» продолжит попытки внедрения в европейский энергетический сектор. Причем, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в сфере его интересов Германия, безусловно, присутствует.
Задача «Газпрома» – достроить свою цепочку от добычи газа до ее продажи конечному потребителю. Поэтому логично, что наибольший интерес «Газпрома» сейчас представляет дистрибьюция Европейского Союза. И там, где можно дойти до конечного потребителя в большем масштабе. Поэтому Германия, действительно, в силу отказа от ядерной энергетики, неизбежно будет увеличивать долю покупки газа. И страны, в общем-то, всего Европейского Союза, как показывает практика, пока не уменьшают потребление газа, а только увеличивают. И эта тенденция, думаю, сохранится.
Но на немецкий энергетический рынок «Газпром» пытается зайти, что называется, с черного хода, пытаясь купить активы в электроэнергетике, а не в профильном для себя газовом бизнесе. Как на эти попытки российской компании будут реагировать регулирующие ведомства Евросоюза? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, я думаю, что противодействие будет, конечно. Тяжело идет экспансия российских компаний на Западе. Но все-таки немцам сотрудничество выгодное достаточно. И плюс последнее решение на фоне катастрофы в Японии о закрытии АЭС и развитии электроэнергетики на газе и угле. Это будет важнейшим фактором при данном раскладе. Но опять-таки «Газпром» — это мировая корпорация и имеет очень серьезные лоббистские ресурсы, прежде всего на своих основных рынках сбыта. Если мы посмотрим по деньгам, то есть не по кубометрам, а по деньгам, европейский рынок для «Газпрома» остается основным.
Антимонопольный регулятор Германии уже заявил, что возможный проект между «Газпромом» и РВЕ будет подлежать тщательному изучению. Представители же Еврокомиссии по поводу этой сделки пока не высказывались. Принятое в России решение по снижению страховых взносов для бизнеса является максимально возможными при нынешнем состоянии экономики, заявил в понедельник президент Дмитрий Медведев. Что может потерять пенсионный фонд после сокращения их общей ставки в следующем году с 34 до 30%, а для малого бизнеса до 20%? Об этом мой коллега Сергей Синенский.
Еще в прошлом году, когда ставки социальных платежей бизнеса в России не были повышены до нынешних уровней, их собираемость значительно сократилась, по некоторым оценкам, на сумму, равную 1% ВВП России, при том, что в целом пенсии и другие социальные платежи в стране составили сумму, равную примерно 10% ВВП. В 2011 году за счет низкой базы прошлого года и повышения общей ставки этих платежей почти на треть, их собираемость пока несколько возросла, но насколько, по экспертным оценкам, эти сборы в целом по году могут разойтись с ожидаемыми? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Ожидалось где-то примерно прирост 1% ВВП, ну, не думаю, что и 0,5% можно будет набрать. Поскольку объявлено было об этом повышении задолго, то компании, естественно, начали готовиться. И даже последующее какое-то снижение обещаемое, оно, в общем, уже не в силах остановить намерение оптимизировать налоговую базу, и поэтому следует ожидать, что сборы упадут. В принципе, наверное, один из наихудших вариантов, который мог бы быть, это вот именно такое шатание в политике. То есть сначала мы повысим, потом понизим. И подобные дергания, они очень плохо действуют на экономических агентов и резко снижают уровень доверия к проводимой политике.
По опыту последних лет, в какой мере динамика дефицита федерального бюджета России, а по некоторым экспертным оценкам, в нынешнем году половина этого дефицита придется на дотации бюджета пенсионному фонду, соответствует общей динамике мировых цен на нефть. Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Конечно, цены на нефть в настоящее время, в общем-то, почти полностью определяют уровень дефицита российского бюджета. С ростом цен на нефть возрастает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Если, например, в 2010 году доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета составляла порядка 46%, то в 2011 году она возрастет более чем до 50%. А если еще учесть, что значительные поступления налога на прибыль, НДС и налогов на доходы физических лиц обеспечивают нефтегазовые компании, то становится ясно, что зависимость бюджета от цен на нефть еще выше, чем это показывают вот официальные данные.
Теперь решено общую ставку социальных платежей бизнеса 34% снизить снизить до 20% в отношении малого и среднего бизнеса и до 30% в отношении остальных компаний. С одной стороны, денег по этой статье станет в бюджете меньше. С другой стороны, в пенсионный фонд из госбюджета требуется доплачивать все больше. Пока нефть дорогая, возможности для этого у финансовых властей остаются, даже если сама пенсионная система России меняться не будет. Кроме того, какие-то средства будут получены от приватизации госкомпаний и банков, плюс повышение некоторых видов существующих налогов. Однако в условиях послекризисного восстановления экономики резервы здесь ограничены. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики.
Менять в пенсионной системе что-то придется. Сейчас мало кто понимает, что и как, но очевидное понимание, что так это работать не будет, есть. Ну, дополнительные источники – это, конечно, нефтяные доходы, это дополнительное повышение НДПИ на газ, которое Минфин уже давно хочет осуществить, но все никак у него не получается. Акцизы, то есть увеличение каких-то видов акцизов. Ну и как бы самый предпочтительный источник, однако на который никто не рассчитывает, это расширение налоговой базы.
Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
На мой взгляд, существуют некоторые ресурсы для повышения доходов федерального бюджета, в частности, повышение собираемости основных видов налогов. По налогу на добавленную стоимость, нашему фундаментальному налогу, собираемость в настоящее время составляет порядка 77%, в то время как среднеевропейский уровень порядка 88%. Кроме того, значительный резерв выведения зарплаты с тени. Если даже по официальным оценкам Росстата доля скрытой оплаты труда в заработной плате составляет порядка 30%, то дополнительные доходы бюджета от, так сказать, обеления зарплат могут составить в части НДФЛ до 1,5% ВВП, в части взносов на социальное страхование до 2% ВВП. То есть это, конечно, меры сложные, но какие-то ресурсы здесь имеются. Кроме того, таким достаточно очевидным шагом является повышение налогов на потребление вредных продуктов. В частности, я имею в виду акцизы на табак и акцизы на алкоголь.
Для компенсации выпадающих доходов бюджета в результате запланированного снижения ставок социальных платежей бизнеса Министерство финансов России не готово повышать налоги на прибыль компаний и предприятий, на доходы физических лиц или налог на добавленную стоимость, заявил в ходе состоявшегося в конце июня во Франции Российского финансового форума заместитель министра финансов Сергей Шаталов. По его словам, для такой компенсации предполагается использовать дополнительные доходы от повышения налога на добычу полезных ископаемых в отношении газовой отрасли, а также от повышения акцизов на алкоголь и табак.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Долговой кризис в Соединенных Штатах. Насколько вероятен дефолт крупнейшей в мире экономики? Российские власти договорились об изменении границ Москвы и Московской области. В чем смысл этого проекта? Международное рейтинговое агентство Moody's, поставившее на пересмотр с негативным прогнозом кредитный рейтинг Соединенных Штатов, стало вторым из трех ведущих мировых агентств, усомнившись в способности этой страны выполнять свои финансовые обязательства. Еще в середине апреля Standard & Poor's также пообещал ухудшить собственную оценку кредитной состоятельности США из-за неспособности страны согласовать план сокращения бюджетного дефицита. Иные мотивы у агентства Moody's, которое держит суверенный кредитный рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей по своей версии отметке с 1917 года, говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
В последнее время в связи с тем, что администрация президента Обамы не может договориться с республиканцами об увеличении потолка долга, ситуация становится все более и более напряженной, и 2 августа становится сроком возможного дефолта Соединенных Штатов по своим обязательствам. Однако, наверное, не стоит особенно переоценивать такую вероятность. Дело в том, что существующая в Соединенных Штатах процедура увеличения лимита заимствований, она уже проходила многократно, и всякий раз она проходит так достаточно сложно, с какими-то пугающими заявлениями и напряжением.
Законодательно установленный предельный размер государственного долга Соединенных Штатов составляет 14 триллионов 300 миллиардов долларов. Этот лимит властями страны был выбран в середине мая. С тех пор переговоры о способах решения проблемы ни к чему не привели, а времени до 2 августа остается все меньше. Однако рынки, как считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов, сегодня в большей степени реагируют на предупреждения рейтинговых агентств, чем верят в возможность дефолта.
Конечно, сейчас всех пугает неопределенность, потому что никогда США с таким не сталкивались и никогда США не понижали рейтинг. Но, в принципе, если подумать, то есть такая возможность у Обамы, во-первых, повысить потолок по госдолгу временно, а во-вторых, они могут воспользоваться поправкой Конституции, согласно которым Минфин обязан исполнять свои обязательства, и таким образом они в любом случае продолжат выплачивать. Но в худшем случае они будут продавать активы и задерживать какие-то платежи, например, социальные. Естественно, первоначальная реакция для рынка будет негативной. Но я думаю, что через несколько недель ситуация уляжется, и тем более к этому времени Конгресс уже точно сможет согласовать повышение лимита.
В краткосрочном периоде даже заявления рейтинговых агентств, соглашается Николай Подлевских из компании Zurich Capital Management, могут вызвать волнение на рынках. Однако поводов для более продолжительной паники, по его словам, сегодня действительно нет.
Если бы это произошло, то это, конечно, очень сильное событие, даже пересмотр рейтинга, поскольку Moody's выставлял Соединенным Штатам наивысший рейтинг ААА, и этот рейтинг был неизменным почти 100 лет. Поэтому, конечно, даже сами заявления об угрозе пересмотра, они достаточно сильно нервируют рынок, но вот все-таки оценивая вероятность реальных дефолтов и возможности снижения рейтингов на ближайшее время, я бы не драматизировал слишком ситуацию. Думаю, что и на этот раз должно пройти достаточно гладко.
В том, что российские рынки также в целом без особых потрясений переживут текущие трудности американской экономики, уверены многие эксперты. Например, так считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов, исключающий саму возможность даже краткосрочного дефолта Соединенных Штатов.
Безусловно, фондовый рынок отреагирует негативно в любом случае, хотя Россия это не сильно касается, несмотря на то, что мы тоже держим американские бонды. Но в целом, я думаю, что везде, на всех мировых рынках реакция она будет негативная, но она будет достаточно краткосрочная, не больше нескольких сессий.
Отчасти с этим мнением согласен и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских. Однако в случае неблагоприятного развития событий, по его словам, последствия для экономики России могут быть более серьезными.
Это, конечно, зависит от того, насколько острой будет ситуация. Если, например, все же дойдет до технического дефолта, то последствия могут быть самыми разнообразными, в том числе и очень неприятными, начиная с сильной дестабилизации долговых рынков. Я напомню, что наши вложения в казначейские облигации Соединенных Штатов превышают 100 миллиардов долларов. Это, конечно же, очень чувствительная сумма для бюджета, и при гипотетической потере таких сумм, конечно, наша страна понесет ощутимый урон. Самый главный урон будет происходить от дестабилизации рынков. Я напомню, что в 2008 году, когда было сокращение ликвидности на рынках, цены фондовых рынков очень сильно пошли вниз, но самое печальное то, что сильно просели цены commodities, цены на нефть, а вот это уже самая прямая угроза для благополучия нашей страны и для благополучия бюджета.
Американские же власти заявление международного рейтингового агентства Moody's даже обрадовались. Как говорится в обращении казначейства США, оно стало своевременным напоминанием Конгрессу о том, что для предотвращения дефолта всем необходимо действовать быстро. Если же этого не произойдет, то Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим обязательствам, что, по мнению министра финансов, приведет к серьезному кризису как в национальной, так и в мировой экономике. Из США передает Владимир Морозов.
Министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что американцам придется столкнуться с тем, чего они никогда в прошлом не испытывали. Это звучит устрашающе. Может быть, министр имел в виду новую депрессию? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Стюарт Фелстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research.
I don't know, and I'm not sure anybody does.
Не знаю, что имел в виду министр, и мне кажется, никто не знает. Но может случиться продолжительная рецессия. Будет как в Греции, наши проблемы с дефицитом усугубятся. Как это отразится на людях, например, на безработных? У кого-то из них кончается срок выплаты пособия?
How they will survive?
there is an economy in the United States. It's a large one, and there are taxes.
У нас огромная экономика, в казну постоянно идут налоги. Некоторые функции правительства придется ограничить, но пособия по безработице не отменят. Срок выплаты могут продлить, хотя их размер, вероятно, придется уменьшить. Сегодня безработица в США составляет 9,2%. Пособие можно получать 39 недель. Его размер зависит от вашего прежнего заработка, но не больше определенной суммы. В городе Нью-Йорке пособие по безработице не должно превышать $405 в неделю. Единственный способ улучшить положение – это создать условия для роста экономики и числа рабочих мест. У американских бизнесов и банков достаточно денег, но они не хотят их вкладывать. Боятся новых налогов и законов, которые ограничат свободу действия бизнесменов. Так считает Эдвард Хаджингс из частной независимой организации «Атлас». Мистер Хаджингс, а как вы оцениваете экономическую политику Белого дома? Барак Обама, а до него Джордж Буш, раздали на стимулирование около триллиона долларов. Им казалось, что это снизит безработицу и создаст новые рабочие места. Но этого не произошло. Если верить министру финансов, то страна может оказаться в худшем положении, чем во время экономического кризиса конца 70-х годов. Однако многие эксперты надеются, что к концу года экономика США может активизироваться.
Совет Федерации России в среду одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, подготовленное властями двух регионов страны. Ранее на этой неделе с планами передела их нынешних границ был ознакомлен и Дмитрий Медведев. Рассказывает Светлана Павлова.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов представили президенту Дмитрию Медведеву свои предложения по изменению границ столицы. Идею превратить Москву в столичный округ и выселить федеральных чиновников за МКАД президент выдвинул на недавнем Петербургском экономическом форуме. Площадь Москвы увеличится за счет области в 2,35 раза, с нынешних 107 тысяч гектаров до 251 тысячи, говорится в релизе московского и подмосковного правительств. Расширение произойдет прежде всего в южном направлении. В Москве могут отойти территории, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. На новых территориях предлагается возвести 105 миллионов квадратных метров недвижимости, то есть почти в 10 раз больше, чем там есть сейчас, и переселить туда около 2 миллионов человек. По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, расширение Москвы именно в южном направлении связано с тем, что на этой территории практически нет крупных городов.
Между Киевским шоссе и Симферопольским шоссе редчайший случай полного отсутствия крупных городов и вообще крупных поселений. То есть Москва взяла свободные земли. Она в результате включила в свой состав минимальное число подмосквичей, тем самым снизив социальную нагрузку, поскольку московские льготы, доплаты и все прочее существенно больше, чем в Подмосковье. То есть много земель, мало людей.
В мэрии Москвы сообщили, что в городе будут построены 3 новые хорды, трассы, соединяющие границы города, минуя центр, и реконструированным МКАД. Мэр Сергей Собянин сообщил, что разрастающаяся Москва в перспективе будет развиваться по схеме полицентрических больших квадратов, что позволит обеспечить более равномерное распределение рабочей силы и решить проблемы экологии столицы. Как отметила в интервью «Радио Свобода» Наталья Зубаревич, расширение Москвы на юг вряд ли положительно скажется на экологической ситуации в столице.
Взяты направления, которые традиционно использовались как рекреационные и как сельскохозяйственные. Совхоз Московский, совхоз Первомайский взяты с таким запасом, что в территорию включена очень большая часть лесозащитного пояса. Если во всей этой территории постепенно, не завтра, понятно, начнется массовое жилищное строительство, я во всех интервью задаю один и тот же вопрос. Дышать чем будем?
К президентской идее выселить федеральных чиновников за МКАД Наталья Зубаревич относится скептически.
Если в эти места, предназначенные для переселения госслужащих, не переедет верхний уровень власти, то всеми правдами и неправдами статусные организации, министерства, ведомства будут пытаться остаться в Москве. И в итоге переселят туда тех, кто не сможет сопротивляться. Так устроена бюрократическая машина. Классический пример из истории, мы его все знаем, Версаль. Король переехал, переехала свита. Вот в России ровно так же, поскольку у нас полуфеодальное государство. чиновников количество нужно просто сокращать, вывести их в отдельное гетто.
По мнению Зубаревич, агломерационные проблемы вообще не должны решаться путем административного расширения.
Они решаются горизонтально. Я много раз об этом говорила, что есть Большой Лондон, Большой Париж. Это множество разных муниципалитетов, которые создают координирующий орган и вместе договариваются о развитии инфраструктуры, о политике в отношении использования земель и так далее. И создают какие-то свои преференции бизнесу, перетягивая его к себе. Конкуренция таких муниципалитетов и одновременно согласование интересов при четком городском планировании, которое является законом, которые нельзя нарушать, если очень хочется и очень много денег. Вот все это вместе создает более комфортную среду развития агломерации. Но нам мировой опыт не указ. Мы решили пойти путем административного расширения и взяли, что называется, с запасом. И Москва прирезает кусок 2 с лишним раза больше, чем она сама по площади. Это называется рейдерский захват в чистом виде.
Считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго! У микрофона